Майкл Грант. Юлий Цезарь. Жрец Юпитера. Читает Виталий Старков. Предисловие. В XIX веке о Юлии Цезаре писали по-разному, но одно оставалось неизменным. Все и всегда отзывались о нем как об одном из величайших политиков, когда-либо живших на Земле. Его считали человеком цельным и почти совершенным. В наше время, когда на политической арене появляется слишком много разнообразных деятелей, энтузиазм по его поводу несколько ослабел. Тем не менее, по-прежнему трудно найти личность, подобную Цезарю, соединяющую в себе такое множество ярких и разнообразных талантов. Цезарь был проницательным политическим деятелем и превосходным пропагандистом, человеком широко и глубоко образованным, прекрасным администратором и исключительно одаренным автором. Гениальный военачальник, он обладал магнетической властью над своими солдатами. Цезарь славился выдающимся обаянием и имел такой успех у женщин, что его древние биографы часто приписывали ему животную мораль. Но это было не совсем точно, поскольку в его сексуальной жизни, даже в его знаменитом романе с Клеопатрой, всегда присутствовал элемент расчета. Цезарь проявлял необыкновенную прозорливость почти во всех своих начинаниях. Только в редких случаях, участившихся, правда, в последние годы правления, когда нетерпеливая жажда все больше власти взяла над ним верх, он допускал просчеты. Его устремления очень часто были связаны с деньгами, и вся его жизнь представляла собой непрерывную погоню за увеличением состояния. Цезарь не использовал в полной мере всех своих возможностей для сокрушительного разгрома британцев, однако кампания в Галлии сопровождалась ужасными, вызывающими отвращение зверствами, в том числе и массовыми убийствами. Но и это также было следствием расчета, хотя и вызывает сомнение тот факт, что таким образом Цезарь достиг своей цели, заключавшейся в запугивании противника. Во всяком случае, в ходе последовавших затем гражданских войн была, наконец, сделана попытка заменить жестокость милосердием. И снова это была политика, базировавшаяся на строгом расчете. Теперь врагами были не варвары, истребление которых, независимо от того, как эти события трактовались философскими течениями того времени, могло вызвать протест только со стороны отдельных оригиналов. Врагами в этих войнах были собратья римляне, признание которых Цезарь добивался всю свою жизнь. Последние годы он напрасно искал популярности, по крайней мере, среди представителей правящего класса. В роли диктатора он стал им ненавистен. К вершине пирамиды власти Цезарь шел постепенно, и каждый его новый шаг неумолимо приводил к еще более существенным нарушениям закона. Вскоре оказалось, что единственное средство спасения от грядущего возмездия — это деспотическая власть, которая делает его обладателя раз и навсегда недосягаемым для врагов. Устои аристократической Римской Республики, добившейся в прошлом великих целей, расшатывались, предвещая ее распад. Олицетворение римских традиций, Цезарь явился также и провозвестником будущего. Он уничтожил руины прошлого и установил единоличное правление, впоследствии увековеченное длинной вереницей римских императоров. Это были правители, смело называвшие себя Цезарями. Среди множества талантов Юлия Цезаря была также потрясающая способность навязывать окружающим свою волю. Правящие группировки, побежденные и оттесненные от власти Цезарем, представляли собой сообщество гордых, бесчеловечных и лживых людей. Их поведение являло собой странную смесь приверженности букве закона и жестокости, но Цезарь часто проявлял себя столь же порочно, как самый порочный из них. Прошло время безоглядной романтизации его неограниченной верховной политической власти. Но изменилась и наша собственная позиция, и теперь кажется объяснимым желание сделать в ряду многочисленных попыток еще одну и сопоставить сочетавшиеся в этом человеке крайности, его положительные и отрицательные стороны, ведь результаты достижения Цезаря серьезно повлияли на будущее. Они ощутимы и до сих пор. На всем Средиземноморье римляне создали государственное имперское образование, подобное которому не существовало ни до, ни после того. Политика Цезаря, агрессивная и жестокая, сопровождалась геноцидом, но в значительной степени именно благодаря ей это многонациональное государство из Средиземноморского превратилось в континентальное, то есть в прообраз современной нам Европы. Тот факт, что человек, добившийся таких потрясающих результатов, оказался также фигурой первой величины в области культуры, поражает и кажется неординарным. Поздняя республика славилась не только беспрецедентно щедрой материальной, но и превосходной литературной культурой, ни в коем случае не являвшейся чистым подражанием греческой. В этом мире Цезарь мог сохранить свои позиции рядом с Цицероном, Катулом и Лукрецием. Никто, кроме, возможно, Уинстона Черчилля, не приблизился к вершинам его мастерства в описании глобальных событий, которыми он сам и управлял. Я выражаю глубокую благодарность моей жене за ее помощь при работе над этой книгой. Я также хочу поблагодарить господ Майкла Райберна, Алана Кендала и мисс Сьюзен Филпот, господ Вейденфилда и Николсона. Глава первая. Рим и молодой Цезарь. Скромный дом, где родился Цезарь, был расположен в шумном и богатом квартале Субура, неподалеку от форума, центра римской общественной жизни. В те времена во главе государства стояли два консула, которых выбирали на один год. Эта служба считалась высшей честью, доступной гражданину. В течение столетий общественная жизнь Рима управлялась замкнутым кругом лиц, потомков консулов. Считалось, что человек имеет благородное происхождение, если среди его предков был консул. Во всех старейших семействах Рима из поколения в поколение передавались навыки и традиции политической деятельности. Именно эти семейства доминировали на выборах и управляли финансовыми и международными делами республики. Среди знати, многие представители которой были людьми разносторонне образованными и способными, встречались и самые жестокие и жадные властители, которых когда-либо видел цивилизованный мир. Методы правления в те времена не отличались стерильностью. Взяточничество считалось нормой. Политики щедро оплачивали народные развлечения, заключали брачные союзы, основанные на холодном расчете, и содержали целые армии нахлебников, которых можно было каждый день видеть толпящимися вокруг влиятельных персон в их домах и на форуме. Система взаимной зависимости пронизывала всю общественную жизнь. Она связывала патронов, чей характер являлся опасным сплавом средиземноморского темперамента и прусских наклонностей, и их клиентов, которые также имели возможность применять силовые методы борьбы, если этого требовали хозяева. А такая необходимость возникала часто. Вокруг царили жестокость и предательство. Сенат был именно тем местом, где концентрировалась вся власть знатных семейств, хотя с формальной точки зрения декреты Сената являлись не законами, а только рекомендациями. В пределах Сената огромные полномочия были предоставлены узкому кругу экс-консулов. Эти консулаты могли вступать во внутренние споры, но обычно монолитно выступали против внешних сил. Они, как, впрочем, и другие представители знати, стремились, за известными исключениями, быть консерваторами, добропорядочными людьми, так они сами себя называли, старались поддерживать статус-кво, стояли на страже права на частную собственность и престижа Сената, осененного блеском мощной античной традиции. Декреты Сената носили рекомендательный характер, поскольку законодательным органом являлась Ассамблея народа Рима, Народное собрание, которое, помимо этого, назначало главных должностных лиц государства. Эта система весьма отдаленно напоминала представительную демократию. Большинство итальянцев проживали в городах имевших статус, соответствующий статусу Рима, и официально обладали правом голоса. Но лишь немногие избиратели имели реальную возможность осуществить это право на практике. Кроме того, громоздкая система коллективного голосования неизбежно порождала всевозможные злоупотребления, совершавшиеся по воле знати. Римляне были привержены букве закона, и выборы проходили в соответствии с установленными правилами. Однако в последние годы существования республики, в результате чудовищных интриг, которыми славился Сенат, выборная система была извращена и развалена. В течение III-II веков до нашей эры эта безумная, скрипящая политическая структура победила на огромной территории Средиземноморья. В то время, когда Цезарь появился на свет, империя состояла из Италии, которая тогда простиралась до Апеннинских гор, присоединенной к ней Цизальпинской Галлии, Северная Италия, провинции Сицилии, Сардинии, Корсики, Нарбонской Галлии, Южная Франция, Киликии, кольца береговых охранных поселений в юго-восточной Анатолии и исключительно богатых провинций в Африке, Тунис, и Азии, Западная Анатолия. Приобретение этих двух выдающихся доминионов в 146 и 133 годах до нашей эры привело к тому, что Рим перестал быть расширившимся городом-государством или Итальянской Федерацией. Однако лишь немногие политические деятели метрополии осознавали свою ответственность за державу. Власть над провинциями давала серьезные преимущества в непрерывной, всепоглощающей борьбе за главенство в Риме, и провинциалы оказывались в этой борьбе полезными союзниками. В течение длительного времени политических партий не существовало. В ходе жестоких междоусобиц с помощью чудовищных сделок знать собирала для своей поддержки различные социальные и экономические группы, образуя конфликтующие и переходящие от одной стороны к другой группировки, которые, расширяясь, вовлекали в свой круг состоятельных деятельных граждан. Во времена более поздней республики наметилась тенденция слияния этих групп, причем определилось два главных направления. Хотя часто между ними трудно обнаружить существенные различия, одно из этих направлений было просенаторским, консервативным и часто реакционным. Другое базировалось на методе непосредственного обращения к собранию граждан в обход Сената. Политические деятели, склонные использовать последнюю методику, называли себя народными людьми, популярами, хотя их так называемые народные интересы заключались отнюдь не в развитии демократии, а в достижении собственных целей. Бессмысленные лозунги и обман были характерны для обеих сторон, различалась только фразеология. Резкое разделение между группами знати, одобряющими эти два типа политического подхода, впервые стало очевидным в 130 и 120 годах до нашей эры, когда два молодых представителя знати, Тиберий и Гай Гракхи, не сумев обеспечить сенаторскую поддержку предложенным ими земельным реформам, обратились непосредственно к собранию граждан. Оба брата встретили свой смертный час во время мятежей, и их гибель ознаменовала начало столетия политического насилия. Изменившиеся времена сказались зловещим образом и в другой сфере. Когда Марий, итальянец по происхождению, выходец из среднего класса, несмотря на оппозицию Сената, поднявшийся к вершинам военной славы, ускорил процесс формирования профессиональных армий в Риме, эти войска вскоре стали ожидать вознаграждения скорее от своих генералов, нежели от государства. В 90-89 годах до нашей эры вспыхнула беспрецедентная гражданская война. Множество итальянских коммун, не обладавших в полной мере римскими привилегиями и правом голоса, восстали против своего исключения из общественной жизни, обвиняя в этом близоруких и твердолобых политиков. Рим выстоял в этой войне, но был вынужден уступить выдвинутым требованиям. Затем началась эпоха длительных и кровопролитных гражданских войн между антиконсерватором и популярным Марием и патрицием Суллой. Мария поддерживал Цина, который стал его преемником. После гибели своих врагов Мария и Цины Сулла одержал решающую победу над их сторонниками. Он возродил древний пост диктатора и занимал его более года, а не в течение 6 месяцев, как это полагалось по закону. Впоследствии он отказался от этого поста, но перед этим сделал попытку восстановить разрушенную сенаторскую систему при помощи ряда мер, которые должны были искусственно сохранить консервативное правление. Когда Цезарю исполнилось 13 лет, его родители всерьез задумались о будущей карьере сына. Они исходили из древних религиозных традиций, которые были очень сильны в семействе Юлиев. Эти традиции и вдохновили их на создание плана, согласно которому Цезарь должен был занять пост жреца верховного римского божества Юпитера. Эта должность, хотя и казалась архаичной, давала большие социальные преимущества. Все же, оглядываясь назад, назначение Цезаря следует признать странным завихрением судьбы, так как этот пост был связан с массой экстраординарных, архаичных табу. Например, жрец имел право жениться только один раз, а это вряд ли устроило бы Цезаря, так же, как и других влиятельных римлян. В наши дни эти табу представляют собой настоящую сокровищницу для ученых. Пост жреца требовал также практически полного отказа от участия в общественной жизни. Жрец не только сам не должен был выполнять никакой физической работы, он не имел права видеть, как работают другие. Возможно, по этим причинам торжественное посвящение Цезаря отложили до того времени, когда он станет старше, а пока его жизнь никак нельзя было назвать бедной событиями. Когда Цезарю исполнилось 15 лет, в Пизе умер его отец. Он был претором, то есть занимал вторую по значимости должность после консула и достиг поста правителя Азии, но консулом никогда не избирался. Однако, поскольку среди его предков были консулы, семейство Цезаря относилось к аристократической. И даже более того, оно входило в избранный круг наиболее благородных кланов, известных как патриции. Имеются различные интерпретации родового имени Цезарей. Возможно, один из древних членов этого семейства был извлечен из утробы матери путем кесарево сечения. Сноска. Имя Цезарь, по-видимому, происходит от «цезус», что по латыни означает «матка». Термин «кесарево сечение» уходит корнями в легенду, согласно которой Юлий Цезарь появился на свет в результате этой операции. Постепенно семейство Юлиев пришло в упадок и потеряло связь с основными центрами власти. Оно не располагало теми огромными средствами, которые были необходимы для того, чтобы добиться высоких постов. Многие аристократические семейства разорились так же, как и Юлии, а ключевые посты переходили к богатым непатрицианским плебейским семействам. Обе сестры Цезаря сделали солидные, хотя и не блестящие партии. Что же касается брака самого Цезаря, то он должен был послужить для семьи козырной картой. Известно, что сестра отца Цезаря вышла замуж за выдающегося человека того времени, дикого и наводящего ужас Мария. В сфере политики он проявлял себя как ребенок, причем ребенок кровожадный, и тем не менее прославился как военный гений. Теперь Марий был мертв, но его соратник и последователь Цина сохранил связь с домом Юлиев. Цезарь был уже женат на Касуции, или, возможно, они были только помолвлены. Касуция происходила из семейства, хотя и богатого, но не игравшего никакой роли на политической или социальной сцене. Более того, супруга жреца Юпитера должна была быть патрицианкой, а Касуция ею не была. В то время разводы по политическим мотивам, почти всегда инициируемые мужьями, были чрезвычайно часты. И вот молодой человек разводится и женится на Корнелии, дочери Цинны, 84 год до нашей эры. Мотивы Цинны очевидны. Он хотел укрепить дружбу с домом матери Цезаря, Аврелии. Три ее кузена, носившие имя Аврелии Кота, были влиятельными представителями либеральной знати, и на них Цинна мог положиться в борьбе против своего заклятого врага Суллы. Радужные перспективы этого брака быстро рассеялись, поскольку Цинна был убит почти сразу после бракосочетания. 2 годами позже Сулла стал диктатором в Риме, 81 год до нашей эры, и поставил Цезаря перед выбором: либо развестись с дочерью Цина и заключить политически приемлемый для диктатора брак, либо уйти с политической арены. Такое предложение считалось знаком доброжелательности. Современники Цезаря, получившие подобные указания, например, Помпей, подчинились диктатору. Цезарь же отклонил предложение. Почему он так поступил? Потому ли, что любил Корнелию? Возможно, одним из мотивов этого достаточно смелого поступка были чувства к молодой жене. Однако на протяжении всей жизни Цезаря мы не найдем ни одного другого случая, когда бы он пожертвовал политическим положением ради любви к женщине.